Глава шестая. Прокурор поймал Митю. Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту, пред сим предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым. Главное, явилось нечто унизительное, а с их стороны высокомерное и к нему презрительное. Еще ничего бы снять сюртук, но его просили раздеться и далее. И не то, что попросили, а в сущности приказали, он это отлично понял. Из гордости и презрения он подчинился вполне, без слов. За занавеску вошли, кроме Николая Парфеновича, и прокурор. Присутствовали несколько мужиков, конечно, для силы, — подумал Митя, — а может, и еще для чего-нибудь. — Что ж, неужели и рубашку снимать? — резко спросил было он, но Николай Парфенович ему не ответил. Он вместе с прокурором был углублен в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки, и видно было, что оба они очень заинтересовались осмотром. — Совсем не церемонятся, — мелькнуло у Мити, — даже вежливости необходимой не наблюдают. — Я вас спрашиваю во второй раз, надо или нет снимать рубашку? — проговорил он еще резче и раздражительнее. — Не беспокойтесь. — Мы вас уведомим. — Как-то начальственно даже ответил Николай Парфенович, по крайней мере, Мити так показалось. Между следователем и прокурором шло, между тем, заботливое совещание в полголоса. Оказались на сюртуке, особенно на левой поле, сзади огромные пятна крови, засохшие, заскорузлые и не очень еще размятые. На панталонах тоже. Николай Парфенович, кроме того, собственноручно в присутствии понятых, прошел пальцами по воротнику, по обшлагам и по всем швам сюртука и панталон, очевидно, чего-то отыскивая. Конечно, денег. Главное, они скрывали от Мити подозрений, что он мог и способен был зашить деньги в платье. «Это уж прямо как с вором, а не как с офицером», — проворчал он про себя. Сообщали же друг другу мысли свои при нем до странности откровенно. Например, письмоводитель, очутившийся тоже за занавеской, суетившийся и прислуживавший, обратил внимание Николая Парфеновича на фуражку, которую тоже ощупали. «Помните Гриденку, писарец?» — заметил письмоводитель. «Летом жалование ездил получать на всю канцелярию, а вернувшись, заявил, что потерял в пьяном виде. Так где же нашли?» «Вот в этих самых кантиках, в фуражке-с». 100-рублевые были свернуты трубочками-с и в кантики зашиты. Факт с Гриденкой очень помнили и следователи, и прокурор, а потому и Митину фуражку отложили и решили, что все это надо будет потом пересмотреть серьезно. Да и все платье. «Позвольте!» — вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлаг правого рукава рубашки Мити, весь залитый кровью. «Позвольте-с? Это как же? Кровь?»
«Кровь!»
— отрезал Митя. «То есть это какая же-с? И почему ввернуто внутрь рукава?» Митя рассказал, как он запачкал обшлаг, возясь с Григорием, и ввернул его внутрь еще у Перхотина, когда мыл у него руки. «Рубашку вашу тоже придется взять, это очень важно, для вещественных доказательств». Митя покраснел и рассвирепел. «Что же мне голым оставаться?» — крикнул он. «Не беспокойтесь, мы как-нибудь поправим это. А пока потрудитесь снять и носки».
«Вы не шутите?» «Это действительно так необходимо?» — сверкнул глазами Митя.
«Нам не до шуток», — строго отпарировал Николай Парфенович.
«Что ж, если надо, я...»
Забормотал Митя и, сев на кровать, начал снимать носки. Ему было нестерпимо конфузно. Все одеты, он раздет. И странно это, раздетый, он как бы и сам почувствовал себя пред ними виноватым И главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже, и что теперь они уже имеют полное право его презирать. Коли все раздеты, так не стыдно. А один раздет, а все смотрят. Позор! — мелькало опять и опять у него в уме. «Точно во сне! Я во сне иногда такие позоры над собой видывал!» Но снять носки ему было даже мучительно. Они были очень нечисты. Да и нижнее белье тоже. И теперь это все увидали. А главное, он сам не любил свои ноги, потому что всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми, особенно один, грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге. И вот теперь все они увидят. От нестерпимого стыда он вдруг стал еще более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку. «Не хотите ли еще где поискать, если вам не стыдно?» «Нет, пока не надо».
«Что ж мне, так и оставаться голым?» — свирепо прибавил он.
«Да, это пока необходимо. Потрудитесь пока здесь присесть. Можете взять с кровати одеяло и завернуться. А я это все улажу».
Все вещи показали понятым.
Составили акт осмотра, и, наконец, Николай Парфенович вышел, а платье вынесли за ним.
Ипполит Кириллович тоже вышел. Остались с Митей одни мужики и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло. Ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он все никак не мог так напялить на них одеяло, чтобы их закрыть. Николай Парфенович что-то долго не возвращался, истязательно долго. «За щенка меня почитает», — скрежетал зубами Митя. «Эта дрянь прокурор тоже ушел, верно, из презрения. Гадко стало смотреть на голову».
Митя все-таки полагал, что платье его там где-то осмотрят и принесут обратно. Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенович вдруг воротился совсем с другим платьем, которое нес за ним мужик. «Ну вот вам и платье», — развязно проговорил он, по-видимому, очень довольный успехом своего хождения. «Это господин Колганов жертвует на сей любопытный случай, равно как и чистую вам рубашку. С ним все это, к счастью, как раз оказалось в чемодане. Нижнее белье и носки можете сохранить свои».
Митя страшно вскипел. «Не хочу чужого платья!» — грозно закричал он. «Давайте мое!»
«Невозможно!»
«Дайте мое! К черту Колганова и его платье! И его самого!»